Ветер в окно.
В эфире первая часть радиоканала «Ветер в окно». За звукорежиссерским пультом Антон Никитин, у микрофона Ольга Семенова. Вот что вы услышите в ближайшие часы. Примерно в 20:45 – литературное чтение. В 21:10 – вторая часть радиоканала «Ветер в окно». В 22:10 – мы передаем слово нашим московским коллегам. В 23:10 – программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. В 23:25 – музыкальная гостиная. Ну а прямо сейчас мы побеседуем с создателями художественного короткометражного фильма «Блокадный Трезорко». После этого встретимся с автором идеи и сценаристом фильма «Русский Амур» Алексеем Ворониным. Итак, мы начинаем.
Ветер в окно.
Недавно на Ленфильме закончили съемки художественного короткометражного фильма «Блокадный Трезорко», созданного по одноименному рассказу петербургского писателя Александра Смирнова. Рассказ тронул сердца миллионов взрослых и юных читателей по всей России. А в 2022 году рассказ был переведен на немецкий язык и был с интересом воспринят маленькими читателями в Германии. Немецкие дети, читая рассказ о героической собаке Трезорке, возможно, впервые узнали и о блокаде Ленинграда, и о том, что пришлось пережить горожанам в годы войны. Скоро нас ожидает премьера кинофильма, посвященного 80-летию годовщине полного освобождения Ленинграда от смертельного кольца. Представляю тех, кто создает этот фильм. Это режиссер полнометражного игрового кино Илья Северов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сценарист, режиссер Роман Лантух. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня наша речь пойдет о книге и экранизации этой книги. Книга Александра Смирнова «Блокадный Трезорко». Чем вот вас привлекает эта книга? Что для вас самое интересное в ней?
Начну, наверное, я, потому что ко мне поступил запрос на снятие картины «Блокадный Трезорко» от киностудии «Ленфильм». Я прочитал рассказ, до этого не знал ничего ни про рассказ, ни про историю этой собаки. Ну, зацепило вообще, в принципе, взаимоотношения мальчика и собаки. Главный герой будущего фильма и рассказа – это мальчик, у которого была собака. И эта собака в рассказе спасла несколько семей, которые жили в блокаде, которые были уже на грани в отчаянном состоянии, как им практически все, кто жили в осажденном городе, и собака проявила такой человеческий очень поступок, когда, в общем, понимая, что больше есть нечего, и даже задумываясь о том, чтобы... Ну, наверное, ни для кого не будет секрет о том, что в блокадном городе все выживали как могли. Соответственно, через некоторое время сколько можно не есть, как бы, или есть вот этот кусочек блокадного хлеба. День, месяц, два, три. Ну, на грани истощения люди были уже готовы есть все что угодно. Естественно, из города пропали собаки, кошки, домашние животные. В том числе задумывались наши герои о Трезорке и как бы боролись с тем, чтобы оставить собаку, потому что и собака голодала, и они голодали. И в какой-то момент собака пропала. И все подумали о том, что, слава богу, не пришлось сделать какой-то моральный выбор. Но через некоторое время собака вернулась, держа в зубах зайца. И все вдруг поняли, что собака приняла решение, что теперь она будет кормильцем. Если ее хозяева не кормят, то теперь она будет поставлять еду, так как она, ну, это был некий такой пригород Петербурга, ну, в осажденной зоне, но...
Парголова, если не ошибаюсь, да?
Да, да. И, соответственно, собака убегала в лес, ловила зайца и приносила. И таким образом спасла, ну, даже не одну семью, а несколько семей, которые жили рядом, и как бы, соответственно, и себя пропитанием обеспечивала. Хотя могла просто убежать в лес, словить зайца и съесть его. Но она настолько любила хозяев, настолько обладала, еще раз повторю, какими-то человеческими качествами. Вот один из моментов, который мы хотим передать и в фильме, в том числе, что зачастую животные гораздо более человечнее, чем люди.
Я думаю, это реальная история.
Это реальная история. Я уверен, что помимо этой собаки, нашего героя, были и другие, которых мы, может быть, не знаем. Я думаю, уверен, что какие-нибудь, может, кошки для своих хозяев ловили там крыс или еще что-то.
Возможно.
Более чем уверен. Меня эта очень история зацепила, и мне понравилось. Да вообще, я, в принципе, очень люблю снимать и детей, и животных. Это, наверное, самое сложное, но при этом и самое интересное. И когда мне поступило предложение снять этот рассказ, я, в общем, особо даже не думал и с удовольствием включился в работу и привлек своего студента, бывшего студента, который учился у меня в режиссуре в киностудии «Лендок», Романа Лантуха, который, я знаю, до этого много практиковал свое сценарное мастерство и развивался как сценарист. Сейчас уже решил выйти, скажем так, на новый уровень и прошел у меня обучение как режиссер. Честно скажу, что я предложил сделать небольшой конкурс. Я взял 4 сценаристов и каждому дал тему разработать, тему вот, взаимоотношения собаки и вот семьи с мальчиком. Ромина заявка, Ромина предложение о том, как расширить эту историю, как сделать ее более объемной, более живой, наполнить новыми персонажами, новыми драматургическими линиями. Его история и мне, и продюсерам, и директору студии, и редактору всем очень понравилось. Я рад. И рад тем, что в результате, там, пройдя какое-то время и написав сценарий, я получил именно то, что я как себе представлял. Это живой, интересный рассказ, живой, интересный сценарий. То есть обогащенный рассказ Александра Смирнова, превратившийся уже в короткометражный сценарий, прям, мне кажется, с очень живыми персонажами, с интересными поворотами сюжета, с какими-то очень точными наблюдениями. Мне кажется, что будет хорошее кино.
Очень интересно. Роман, расскажите, как вы расширили эту тему? Потому что действительно всего несколько страниц, а надо снять 26 минут.
Да, ну вот пришел, когда вот этот рассказ, я, конечно, немножко так был удивлен вот этой историей, как-то попытался найти какие-то следы. Но Илья мне сказал, что, в общем, не нужно за это цепляться. Вот есть у нас такая экспозиция.
Исторические какие-то факты, не надо?
И вот важно придумать рассказ. Даже истории про животных – это всегда истории про людей. Даже если у нас в кадре только животные, мы все равно понимаем, что мы видим человеческую историю. Поэтому мне в первую очередь захотелось придумать какие-то более сложные обстоятельства. Мне захотелось там немножечко их убрать вот из той черты, в которой они по рассказу должны были находиться. Мы их немножко сдвинули там. Совсем мы их поставили там между двумя огнями, так сказать, между линией фронта и блокадным Ленинградом. Это как расширил, ну, я, в общем, добавил больше человеческих отношений и немножко так усилил обстоятельства.
Но заканчивается так же, как и в книге, по-моему.
Да, заканчивается так же, как и в книге, и, в общем, даже примерно на той же точке, ну, за некоторыми там отличиями, потому что в книге там есть еще момент 60-х годов, да. Мы немножко думали про наше время и про то время. Вот 60-е мы не брали.
И сложно ли было подобрать этого героя?
Ну, у нас были определенные параметры пород, которые в то время могли быть. Самая главная порода – это овчарка. И, в общем, мы выбрали немецкую овчарку, такую очень трогательную, с очень милыми глазами, с очень каким-то таким очеловеченным выражением и раскраса, и глаз, и моськи. Собаку зовут Фрам. Он уже снимался, он уже опытный пес. У нас достаточно сложные задачи на дрессуру, и поэтому мы с определенными требованиями сразу подходили, потому что просто так взять собаку с улицы и там за несколько месяцев натренировать – это практически невозможно. У нас одна из самых опытнейших в России дрессировщиц Александра Степанова, которая делала просто порядка 600 фильмов, из последних и «Пальму» делала. Ну, в общем, невероятное количество, все известные картины, где есть животные, назовите, и практически там будет работа Саша Степанова. Она работает и с кошками, собаками, мы с ней работали, и с енотами, с кем мы только не работали. В общем, Саша универсальный находит какой-то язык взаимоотношения с животными, и, в общем, они ее слушают, любят, и видно, что работают не по кнуту, а вот именно по любви и по прянику, скажем так. Поэтому Саша нам сразу какие-то вещи сказала, на которые нам нужно ориентироваться, и, в общем, мы выбрали, как мне кажется, самую достойную.
Автор рассказа «Блокадная трезорка» – петербургский писатель Александр Смирнов – познакомился с исполнителем главной роли в фильме и поделился своими впечатлениями от этой встречи.
Рассказ был опубликован в январе 20-го в журнале «Невыдуманная история». И отчасти для меня самого было неожиданным такая популярность. Сейчас Ленфильм завершил уже съемки художественного фильма, но могу сказать, что и этого бы фильма бы не случилось, если бы не такая активная, человеческая, там, гражданская, как я говорит, просто личная активность одного из сотрудников аппарата городской администрации Инны Владимировны Искратовой. Ее энергией, с ее напористостью, благодаря этому ее качествам пришли уже к какому-то результату.
Александр, а вы знакомы с исполнителем главной роли то есть «Трезорки».
Ну, меня познакомили на первом дне съемки, на открытии. Это замечательный пёс Фрам, восточноевропейская овчарка, кстати, одна из моих лично любимых пород. Вот, и замечательный кинолог Александра Степанова, которая, собственно говоря, не только является мамой Трезора, Фрама, но и замечательным дрессировщиком всех четверолапых киноактеров Ленфильма. Фрама мы очень подружились, и сразу как бы он меня узнал, это ты обо мне написал. Трезорка в годы блокады, это все-таки не высокопородная восточноевропейская овчарка, была крупная дворняга, возможно, помесь с овчаркой. Но сценарист и режиссер несколько усилили и роль, и статус главного героя, придали ему не просто дворовой собаке, а придали статус бойца. Поэтому я думаю, что они делают фильм, который понравится так же, как и рассказ.
Ну, а в Всеволожске тоже немного породу другую. Там же взяли. Там стоит сейчас памятник Трезорке. Там порода спаниель.
Ну, а скульптор Евгений Крылов брал некий образ собаки-спасительницы, собаки-ангела-хранителя, почему он там с крыльями и с корзинкой едой. Поэтому, скорее всего, наверное, в рассказе Трезорка аккумулирован, скажем, как некий собирательный образ ряда собак, которые встретили блокаду и пережили ее рядом с ногами своего хозяина. Вот это собачья верность, которая не сокрушена была даже блокадой. А могу даже сказать, что когда узнали, что делается фильм, это «Трезорка», памятник во Всеволожске поставили на территории Ленинградской области, откуда начиналась дорога жизни. Но самые события все-таки происходили хоть и в Парголово, но в черте города Петербурга, Ленинграда тогда. Поэтому я узнал, что существует такое возникло общественное движение, как так, Трезорка – герой ленинградской блокады, городской житель, а памятника ему нет. Кто знает, может быть, к юбилею Победы Трезорка появится в другом скульптурном изображении и в черте города в Петербурге.
Вы с такой любовью говорите о Трезорке. Наверное, у вас есть свои домашние животные.
Да, у нас дома две собаки, одна овчаренок, овчарка уже моя, Герда, любимица моя, которая не отходит от меня и на шаг. Ну и буквально недавно, месяц назад, буквально вытащили из-под поезда молоденькую собачку. Хозяин от нее отказался прежний, и она сейчас живет у нас, и, как ни странно, ее приняла моя мудрая, любимая девочка Герда. Они сейчас вместе бегают, вместе играют, даже дома стало, хотя и более разрушенное состояние, но более веселое. Я хотел бы пожелать всем слушателям, особенно маленьким, чтобы в их жизни, в их детстве был свой Трезорка.
Продолжаем беседу с режиссером фильма Ильей Северовым и сценаристом Романом Ландухом.
Я понимаю, что тема-то, наверное, близка всем, потому что тема блокады прошла через каждую семью. Вот мне хотелось бы, чтобы вы сейчас поделились, может быть, своими историями, связанными с войной, с блокадой. Ну, кто из вас начнет?
В моей семье, насколько я знаю, я, к сожалению, не очень интересовался, но вот я помню, что у меня бабушка была в блокаде, но она не очень любила так об этом рассказывать. Я помню единственную историю, как она была очень голодная, и что-то она съела, и они ее сестра чуть не убила за это. И, по-моему, дедушка вот до конца жизни вот эту сестру, я очень хорошо ее помню, ее звали тетя Соня, и он ее очень не любил. Он, я даже помню, что когда она жила на коммунаре, я когда был маленький, я спрашивал, где живет Баба Яга, он мне всегда отвечал: на коммунаре. Я поэтому в детстве очень боялся вот коммунара. Мне казалось, что это какое-то страшное место. А дедушка у меня в блокаде не был, но он тоже прошел очень там тяжелые испытания. Он почти в начале войны, по-моему, даже чуть ли не в 41-м, он попал в плен, и он попал в лагеря, и, в общем, он прошел там почти все вот эти лагеря. Он был евреем, он как-то это скрывал. Он не очень внешне похож на еврея, и поэтому, в общем, наверное, это его как-то спасло. Но вот он делился с радостью. Как-то даже я помню, что как-то я у него спросил, чем кормили в Освенциме, вот в этих лагерях, и он рассказал весь рецепт. Вот я вот сейчас не помню, он рассказал, какая-то была свекла какая-то гнилая, что-то там, какие-то овощи. И он так рассказал, а потом подумал, и даже он такой: вот я бы сейчас попробовал. Да, он вообще был такой очень-очень веселый.
Оптимист, да? Удивительно, потому что обычно люди замолкают и эту тему не делятся.
Нет, он еще, что удивительно, он очень дружил с немцами, он ездил часто в Германию, у него были друзья немцы. Для него это не была какая-то страница, о которой нужно всю жизнь страдать. Он, конечно, переживал это, и, в общем, он до конца жизни он очень боялся холода. И он как-то рассказывал, что их ночью, вот он говорил, что вот так они регулировали численность просто. Ну, вот просто ночью просто выгоняли на мороз, и вот кто доживет до утра, тех, значит, обратно пускают, а кто не доживет, ну, все. И вот он говорил, что вот такие там были испытания, и он вот всю жизнь, он постоянно, у него постоянно было много обогревателей, постоянно, я если к нему заходил, он всегда там, если зимой, он всегда там посмотрел, во что я одет, не холодно ли мне. Вот единственное, вот даже чего он боялся, это холодно.
Несколько лет.
Да. И он дошел до Берлина, он там как-то их освободили, уже американцы, они там пошли как-то на Берлин уже.
Илья, вы поделитесь историей своей семьи.
Ну, по материнской линии у меня бабушка рыла копы по Подмосковью большую часть времени. По отцовской линии, да, бабушка и дедушка прошли блокаду, они работали на заводе, и дедушка был главным дезинфектором. Бабушка вытачивала снаряды, там какие-то элементы какие-то, вот. И они познакомились, и прямо в 1944 году родили первого ребенка. Это вот у отца родной брат старший, вот он родился прямо в 1944 году. Да, они прошли, и от бабушки, которая меня взращивала вместе с мамой, вот от нее я много чего слышал. Ну, не про блокаду, блокаду-то вот от всех родственников других, да. Это было, конечно...
Она не любила их вспоминать?
Да, я часто сталкиваюсь с тем, что те, кто прошли войну или там блокаду, они почему-то очень не любили это вспоминать. Да. Как раз это самое, ну, не то что интересное, хотелось бы, чтобы они передали свои ощущения, опыт, наблюдения, и чтобы это не забывали, чтобы знали, чем это может грозить, и чтобы этого никогда не вернулось.
Я думаю, что сегодня мы заканчиваем этот разговор, но я надеюсь, что с вами встретимся уже после выхода «Трезорки». И поделитесь впечатлениями от того, как же это все снято, как об этом фильме говорят зрители, как работали актеры, как работал самый главный герой. Пес, напомните, его зовут?
Фрам.
Фрам. Я с нетерпением жду с вами встречи. Напоминаю, что сегодня о фильме «Блокадная трезорка» нам рассказывали режиссер Илья Северов, сценарист Роман Лантух и автор рассказа «Трезорки» писатель Александр Смирнов. Мы продолжаем разговор о кино. На этот раз узнаем об истории возникновения проекта «Русский Амур». Это цикл фильмов, в котором рассказывается об истории освоения, развития, красоте и романтике дальневосточных земель России, а главное о людях, живущих на берегах реки Амур. Рассказывает автор проекта «Русский Амур» Алексей Воронин.
Алексей Воронин. Доцент, кандидат технических наук, специалист в области цифрового телевизионного вещания. Долгое время занимался техническими вопросами, а на сегодняшний момент понял, что одно из главных направлений – это контентная, содержательная часть, в которой мы, я имею в виду как Россия, как великая страна, цивилизация, ну, наверное, последние годы проигрывали. И, исходя из этого, этот недостаток надо не только устранить, а просто это наша память о наших родных, о наших близких и, самое главное, о нашей великой стране, о которой так мало знают не только за рубежом страны, а даже внутри страны мы порой очень, очень мало знаем.
И поэтому и возник проект «Русский Амур», да? А вот когда он возник и с чего он начинался, какие цели у него, задачи?
Но вообще он начался совсем неожиданно, и уже практически, я могу так сказать, он всю мою жизнь идет, этот проект. Да. Я коренной дальневосточник, родился на берегах Амура, потом уехал учиться на запад нашей страны, и практически здесь прошла как бы вся активная сторона жизни. Но везде, где я не был, я всегда интересовался вопросами истории, культуры, а сама память об Амуре, она как раз и сформировала внутреннее вот такое желание рассказать о нем. И исходя из этого, где-то около 10 лет назад, когда я переходил как бы в контентную часть, общаясь с режиссерами, операторами, я предложил как раз тему Амура. То есть, а давайте ее рассмотрим. Там было очень много разных проектов, и о Байкало-Амурской магистрали, и о гидроэлектростанциях в Амурской области, и неизвестная война с Японией в 1945 году. Она известная, но она не совсем освещена. Тогда как раз была подана заявка в Министерство культуры страны рассказать вот об Амуре, но с точки зрения путешествия великого русского географа Ричарда Карловича Маака. тоже абсолютно неизвестная фамилия и история, хотя петербуржец, заканчивал Петербургский университет. От этого пошла как бы отправная точка рассказывать об Амуре. Потом это стало расходиться на разные направления, то есть история – это одна часть. Культура, люди, кто живет, то есть население, коренные народы – это вторая. Современность – это рассказать в первую очередь о людях, которые живут на берегах этой великой, прекрасной реки. А сейчас и появилась еще очень важная тема – это морально-нравственная, духовная. Это приход православия на Дальний Восток, а самое главное – это переходной мостик, очень важный, который вообще как бы тоже забыт. Ступень движения русских казаков и православия в Азию, и мы попали в центр Китая, в Пекин, и в Русскую Америку. Мы как-то привыкли Америка. Русская Америка – это был большой коммерческий проект Российской империи. Да, и все это вот как бы пересеклось. Поэтому главная цель, наверное, не только популяризация, а рассказ об Амуре, о людях и о тех новинках, которые сейчас там происходят в связи с восточным вектором развития нашей страны.
Но вы же исследователь, то есть вам не интересно просто вот рассказывать то, что общеизвестно. Вы предпринимаете различные экспедиции, вы работаете в архивах. Расскажите немножечко сначала об экспедициях, а потом, может быть, о самых ярких личностях исторических этого проекта.
Да, очень классный вопрос. Дело в том, что невозможно рассказать о Дальнем Востоке, не находясь непосредственно на месте. А особенность Дальнего Востока – это огромные территории. Даже вот сейчас, когда я был на телефестивале в Тобольске, ну, слышал такое интересное выступление одного из журналистов, который сказал, да вот Орловская область, мы там 120 километров, удаленная точка, а здесь, в Сибири, мы едем 250 километров, это вот из Тюмени там в Тобольск. Я про себя в это подумал. Тут экспедицию прошел первую 700 километров, потом 1400.
Это вы?
Да, да. Вторая экспедиция 4500 километров, то есть это все надо преодолевать. Я потом как-то эти все расстояния стал выкладывать на карту, понял, что это спокойно, в принципе, от Москвы до Байкала, и все это буквально за какие-то там неделю-другую, очень динамично. Об экспедициях. Действительно, это не просто экспедиция, а научные экспедиции. В состав берется не только съемочная группа, но обязательно ученые. Угу. Первые экспедиции проходили с привлечением ученых МГУ, географов, геологов, ботанического сада, это подразделение Российской академии наук, то есть биологи или ботаники, как они себя называют. Вот крайние экспедиции, это приглашены были археологи, и, скажу, они прошли не впустую, а значит, то, что непосредственно как бы мы с ними отрабатывали версию, она закончилась открытием, нахождением памятника археологии, который официально помечен, и теперь на территории Амурской области одним памятником стало больше. Угу. Но он требует последующего, как говорится, исследования, то есть не впустую все проходит. Так как научные экспедиции, естественно, по окончании обязательно формирую фильмы. А это, я считаю, одно из важных направлений. Три таких как бы составляющих, которые сейчас пошел. Первый – это теговый формат. Не буду говорить, что это как бы новый мной придуманный, хотя, в принципе, ну, простой пример, я всегда говорю, операции и приключения Шурика все видели. То есть это когда главный герой, а дальше три как бы абсолютно независимых сюжета. Вот здесь я пришел к точно такому же выводу. Когда мы в первых экспедициях отсняли 50 часов видеоматериалов, стало понятно, что впихнуть это в один фильм 42 минут, ну, просто нереально. Даже спецпроект 90 минут, это тоже не укладывается. И тогда я понял, что надо о каждом фрагменте рассказывать коротко, ёмко и конкретно. И именно этот жанр сейчас востребован молодым поколением. То есть вот это теговое мышление, да, то есть они выхватывают информацию, они ее смотрят. 3-5 минут, не больше. И теги такие же, 3-5-7, то есть самый большой тег у меня 10 минут. Это одно направление. Второе – это документалистика по стандартному жанру. Фильм 42, 44, 43, ну, то есть вот формат. Для телевидения это 26 минут, в зависимости от канала. И, опять же, времени не хватает, чтобы рассказать обо всем, что мы знаем. Это уже, конечно, спецпроекты. То есть уже даже не двухсерийные, а практически я сейчас каждый закладываю проект, как минимум закладываю три серии. чтобы рассказывать. Ну, а как можно об Амуре рассказать, когда продюсер у меня говорит, ну, давай на следующий год ты там проскочишь быстро, Алдан, Алёк, Амуру, Сури. Я говорю, вы на карту гляньте, то есть, чтобы проскочить. Это треть России, как минимум, причем нет дорог, нет населенных пунктов. Поэтому даже сам Амур исторически, географически разделен на три как бы зоны. Это Верхний Амур, Средний Амур, Нижний Амур. И вот мы только продвинулись на две трети.
Вы с оператором путешествуете, да? Да,
обязательно. Первый год, когда попробовал двух операторов на такой нормальной профессиональной основе, чтобы была основная камера и камера подсъемки. Ну, для формирования сюжетов. Очень интересная оказалась проба с оборудованием. Я, ну, использовал и раньше мобильные камеры, да, а вот сейчас как бы развитие техники и технологий позволяет, ну, такие прекрасные кадры делать, причем в тяжелых условиях. Походные условия – это совершенно другие. Часто съемка ведется, если, например, катер – это волна, если движение машины, понятно, это неровности дороги, различные погодные условия. Я даже, ну, одну маленькую историю быстренько расскажу. Мы идем к границе, а на одной трети Амур – это пограничная река. Дороги, естественно, грунтовые. Не успеваю даже заметить, секу шину, и просто-напросто, там, если по такой дороге гравийки проедешь буквально даже минуту, от покрышки остается реально мочалка. То есть ничего, она вся стирается и разлохмачивается. Это оказывается у нас в таких условиях, что это одна из первых экспедиций, связи еще не было спутниковой с собой, и ты понимаешь, что связи нет, колесо надо менять, запаски нет, не дай бог второй пробой, то есть все. Ну, вот я выхожу, развожу руками, начинаю быстренько собирать, вечер, скоро темнеет, реальный таежный пейзаж, а вторая машина с учеными ушла, и мы оказываемся, то есть, и без связи сообщить не можем.
Да. Вы организатор этих экспедиций, да, всех, и ученые, и операторы, и режиссер?
Да, полностью собираю, комплектую, организую, если это вначале получалось как-то маленечко спонтанно, то сейчас, ну, уже стараюсь это делать на профессиональной основе. И в этом году у меня вообще был очень профессиональный проводник Константин Акимов. Просто это изумительно. Там вплоть до поминутно предсказанная им погода, там появление солнца, изменение ветра, и мы шли.
Потрясающе.
Да.
Ученые, извините, хотел узнать, а у них какая задача?
Ученые проверяют очень много интересных гипотез, но я только основные, например, перечислю. Вот когда мы были с ботаниками, они проверяли краснокнижные растения, которые занесены в Красную книгу страны и Красную книгу Амурской области. Естественно, как меняется их популяция и какие изменения происходят просто с изменением климата, что реально происходит на территории данного региона. А другая у них миссия была, это когда путешествовал Ричард Карлович Маак, он не владел же пониманиями, какие растения на Востоке. Ну, все считают, клен, здесь клен и там клен одинаковый, а ничего подобного. Порой внешнее сходство абсолютно не является принадлежностью к той же там группе, семейства, там подгруппе, я своим как бы языком, ученые они лучше знают. Да. Они, естественно, проверяют вот эти версии и проводят коррекции, если необходимо, соотнесение тех или иных растений. Я только скажу, что Ричард Карлович Маак за свое путешествие на Амур открыл 18 видов новых растений, чтобы было понятно, насколько разнообразная флора,
да,
и фауна.
Угу.
Четырех животных, несколько насекомых, ну и из наиболее известных это черепаха Маака и махаон маака. Это большая бабочка, то есть у нас есть бабочки ничуть не хуже и не меньше, чем бабочки в Южной Америке там, или Центральной. Просто красота. И они летают вот прямо рядом с тобой. Я расскажу историю с колесом. Да,
конечно.
Я начинаю заниматься колесом, понимая всю как бы опасность переночевать. Ну, это не смертельно, но на дороге это все-таки не те удовольствия. А режиссер с оператором быстренько в этот момент выскакивает. Режиссер говорит, давай, снимай. Ну, потому что фильм всегда формируется из неожиданных кадров. Неожиданные кадры – это гораздо, они смотрятся интереснее, производят впечатление, это динамика, живость, все. Я вижу глазом и понимаю, что надо. И с другой стороны, и надо колесо, то есть не хочется. Я говорю, так, только меня не трогайте, потому что ситуация реально не успеешь. А начинаю откручивать колесо, все-таки двигаемся на серьезной технике, проходимой. Колесо большое, плюс прикипело. Значит, ставлю ключ, прыгаю. Ну, я небольшой комплекции, моего веса не хватает. А режиссер такой хорошей комплекции. Я говорю, ну, давай, подходи, подходим вместе, чтобы встанем, прыгнем, беремся за руки. Я прыгаю на этот баллонный ключ, а он прыгает рядом. Это, конечно, надо было видеть со стороны кадр.
Все снимается?
Ну, просто человек ни разу не сталкивался с такими ситуациями, естественно, прыгает рядом, как будто поддерживает меня просто за руки. Я говорю, да нет, надо вдвоем нам на массу увеличить. На этот баллонный ключ. Таких вот интересных историй, смешных порой во время путешествия. Это потом они смотрятся, да, и слушаются, ну, смешно.
Поменяли колесо, все нормально?
Да, колесо мы поменяли. Добрались до населенного пункта, уже темнело. Ну, все обошлось без происшествий. Кстати, это еще одно удивительное явление. Я не суеверный, но чтобы не сглазить, потому что вещи как бы серьезные в таких путешествиях. Вот уже какая проводится экспедиция, и я говорю, считаю, самая главная заслуга, что мы их проводим без последствий, угу, без, как я говорю, травм жертвы и серьезных. Хотя, конечно, бывает все. Ушибы, ссадины, это как бы нормальное явление, угу, к этому. Угу. Особенно это проходит где-то первые вот 3-5 дней. Потом все уже так, все плохое как бы сделано. Хотя вот одна из первых экспедиций, или первая даже экспедиция на Верхний Амур, она у нас проходила в период крупнейшего за весь период наблюдения наводнения на Верхнем Амуре, причем это было прямо у нас на глазах, вода поднялась на отметку до 11 метров. И даже в районе Кузнецких ворот там она к 12 подошла. То есть вот лично мы, да, отметка 10.51, представляете, да, какая волна, и да, все это затоплено. Тем не менее, все как бы хорошо, потому что ведь страшное даже начинается не тогда, когда идет волна, а когда она уходит. Потому что все затоплено. Дальневосточный климат – это жара под 40 градусов, влажность под 80. Начинает разводиться всякая флора и фауна, неблагоприятная для человеческой жизнедеятельности. И, казалось бы, вокруг тебя полно воды, а этой mm-hmm. водой пользоваться нельзя, потому что микроорганизмы, можно получить и болячку, и заразу, и все что угодно. Это вот самое, может быть, большое испытание, когда ты за день весь мокрый, грязный, все у тебя, а вода дефицит. Поэтому самый благоприятный период иногда для экспедиции – это как раз такой вот более осенний уже, когда попрохладнее становится. Ну, а про гнуса и комара я вообще молчу. Эта ситуация еще та. Кстати, и в этом году экспедиция проходила. Опять Бог нам помог и, как говорится, миловал, и Богородица. Мы начинали движение от Хабаровска, а это слияние Уссури и Амура. На Уссури в этом году было крупнейшее наводнение, опять, которое закончилось прорывом дамбы, залитием очень больших территорий, вот, угу, и с нанесением огромного-огромного ущерба. Ну вот мы опять смогли. Кстати, один из призов на международном фестивале мы получили как раз за противостояние стихиям и упорство и настойчивость в получении хорошего материала и хороших фильмов.
Напоминаю, что мы беседовали с автором проекта «Русский Амур» Алексеем Ворониным. На этом первая часть радиоканала «Ветер в окно» завершается. Ее подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. Напоминаю, что после литературных чтений новости, а по их завершении второй час радиоканала «Ветер в окно».